Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Представьте себе на мгновение, самый обычный водопроводный кран на кухне.
Ага, базовую такую вещь.
Да, именно. Люди ведь привыкли к тому, что, поворачивая вентиль, они получают, чистую прозрачную воду.
Угу.
Это такое базовое ожидание, некая инфраструктурная константа, на которой вообще строится весь повседневный быт. Но вдруг, однажды из крана начинает течь то какая-то ржавая жижа, то странный сладкий сироп, то вообще кристально чистый, но, как бы это сказать, ядовитый раствор, который вообще невозможно отличить от воды визуально.
Жуткая картина, если честно.
Да-да. И вот человек стоит перед этим краном со стаканом в руке, совершенно сбитый с толку, и просто не понимает, можно ли вообще сделать хотя бы один глоток. И знаешь, обычно, когда заходит речь о поиске информации в сети, у общества существует точно такое же глубоко укоренившееся ожидание чистоты и объективности.
100%.
Человек вводит запрос в поисковую строку, открывает статью и искренне, ожидает получить четкий кристаллизованный факт, который полностью очищен от примесей.
Совершенно верно. Это такая классическая бинарная картина восприятия мира. Правда или ложь? Чистое или грязное? Черное или белое?
Угу.
Человеческая психика просто отчаянно любит, когда все четко разложено по полочкам, когда окружающий мир измерим, предсказуем и, главное, понятен. Такая картина мира дарит нам, иллюзию полного контроля над ситуацией.
Но затем любой из нас открывает социальные сети, погружается в эти бесконечные новостные ленты, и внезапно этот метаболический информационный водопровод оказывается, безнадежно сломанным.
Да, он просто разбит вдребезги.
Точно. Современный человек оказывается в ландшафте, который, честно говоря, невероятно мутный и хаотичный. И наше сегодняшнее глубокое исследование будет посвящено именно этому тревожному состоянию. В центре внимания у нас по-настоящему революционная работа. Это книга под названием «Организованный скептицизм в эпоху дезинформации. Выживание в королевстве сплетен». Ее написали исследователи Брэд Бурдон и Ренита Мурюми.
Отличная работа, очень своевременная.
Абсолютно. И цель сегодняшнего разбора – сделать нечто необычное. Предстоит разрушить привычное такое уютное представление о том, что дезинформация – это просто какой-то досадный технический сбой в данных. Баг в системе, который можно легко исправить, просто добавив туда больше так называемых правильных данных.
И это критически важный сдвиг парадигмы, который предлагают авторы. Они призывают рассматривать распространение информации в цифровой среде вообще не как механический обмен сухими стерильными фактами между машинами.
А как тогда?
Их главный тезис заключается в том, что современный интернет – это эволюционировавшая форма банальных человеческих сплетен.
Ничего себе! Сплетен?
Именно. Большая часть того, что общество с гордостью называет словом «информация», на самом деле функционирует по законам древнейших социальных взаимодействий. Где-то там у костра.
Как бы кто с кем поругался, кто что сказал.
Да-да. И истина в таких взаимодействиях часто отходит на второй, а то и на десятый план.
Итак, давайте разберемся с этим шаг за шагом. Сегодня предстоит огромная интеллектуальная работа по деконструкции самого понятия знания и информация. Начнем с введения книги. Авторы задают просто ошеломляющий масштаб происходящего. Вдумайтесь только в эти цифры. Сотни миллиардов e-mail-сообщений отправляются каждый божий год.
Уму непостижимо.
А социальные сети, платформы вроде Facebook, Instagram, X, они давно перестали быть просто сайтами для дружеского общения. Они превратились в гигантские, пересекающиеся виртуальные публичные сферы, где миллиарды людей одновременно пытаются заявить о себе. И все это порождает совершенно беспрецедентную культуру нарциссизма и публичной демонстрации каждого своего шага.
Что здесь действительно увлекательно, так это их скрупулезный анализ того, как современное общество вообще пытается справиться с этой информационной лавиной. Главной угрозой современности официально признана дезинформация. Но самый частый и, как убедительно доказывают Бурбон и Мурими, самый ошибочный подход общества звучит примерно так. Нужно просто противопоставить ложной информации истинную, и правда обязательно победит.
Ну да, звучит логично. Разве нет?
Авторы показывают, что это глубокое, почти детское заблуждение. Проблема в том, что мотивы обмена информацией для обычного человека всегда были и остаются гораздо важнее, чем сами голые факты.
То есть важен сам факт того, что я чем-то поделился?
Именно. Истинность сообщения вторична по отношению к социальной ценности того, чем люди делятся. В книге приводятся ссылки на важнейшие исследования, например, знаменитая работа исследователей Гойла, Вотца и Голдстейна математически развенчивает миф о так называемой вирусности.
А, это когда говорят, что видео завирусилось.
Да, но в реальности информация крайне редко ведет себя как биологический вирус, который бесконтрольно самовоспроизводится. Ее распространение движимо сложными, осознанными социальными механизмами. Людям просто критически важно показать свою принадлежность к определенной группе.
Ясно. Типа «я свой, я тоже это запостил».
Точно. А другое, не менее известное исследование Вастасюги, Роя и Арла из Массачусетского технологического института вообще показало пугающую статистику. Ложь распространяется по социальным сетям значительно быстрее, глубже и шире, чем правда.
Вот здесь... возникает серьезное логическое противоречие. Если ложь распространяется быстрее правды, потому что она лучше удовлетворяет человеческие социальные потребности в каких-то эмоциональных сплетнях, то как же науке вообще все это изучать?
Хороший вопрос.
Ну, правда. Если все настолько субъективно, завязано на изменчивой человеческой психологии и бурных эмоциях, разве это не превращает любую попытку научного анализа в обычное гадание на кофейной гуще?
Это абсолютно справедливое сомнение. Для решения этой методологической проблемы авторы обращаются к классическому термину, который еще в середине 20 века ввел выдающийся социолог Роберт Мертон. Это термин «организованный скептицизм».
Звучит серьезно.
Суть в следующем. Социальные науки, включая современные вычислительные социальные науки, которые анализируют бигдату, никогда не смогут достичь той кристальной, абсолютной математической точности, которой обладает теоретическая физика.
Ну, потому что мы и не атомы.
Да.
Физика изучает независимые от человека законы природы, а социология и эпистемология радикально зависят от человеческого самопонимания. Люди изучают самих себя, свои собственные изменчивые реакции. Но именно организованный, институциональный скептицизм, то есть постоянная готовность подвергать сомнению не только данные, но и собственные теории, методы и предубеждения, помогает этим наукам оставаться самокорректирующимися.
Получается, наука о данных – это вообще не поиск абсолютной истины, а бесконечный процесс сомнения в собственных выводах.
Это создает отличный фундамент. Переходим к части первой, которая называется «Кризис знания и повседневная эпистемология». И глава первая носит название «Проблемы с концептом знания».
Угу.
Здесь авторы вспоминают пророческую мысль французского поэта и философа Поля Валери, высказанную в далеком 1919 году о кризисе разума после Первой мировой войны. А сегодня философ Дэвид Вайнбергер называет то, что происходит с интернетом, уже кризисом знания.
Да, и в этой первой главе блестяще приводится метафора писателя Дэвида Фостера Уоллеса, который говорил о современном состоянии общества как о цунами доступных фактов.
Вау, цунами – это очень точное слово.
Современный человек живет в мире, который просто оглушает непрерывным потоком данных. Но истинная трагедия заключается в том, что огромная доля этих так называемых «фактов» — это в лучшем случае полуправда, вырванные из оригинального контекста обрывки, эмоциональные мемы, чьи-то предвзятые интерпретации, которые упакованы под видом объективной реальности.
И вот тут возникает вопрос от лица любого рядового пользователя интернета. Как вообще в таких условиях отличить твердый, проверяемый факт от чьего-то частного мнения? Ведь в социальных сетях и то, и другое подается абсолютно в одинаковой, ну, яркой и убедительной упаковке.
Абсолютно.
Пост с теорией заговора и пост с результатами строгих клинических испытаний выглядят в ленте совершенно идентично. Одинаковый шрифт, одинаковая кнопка лайка, все маскируется под неоспоримую истину.
Если связать эту проблему с более широкой исторической картиной развития человеческой мысли, то природа этого кризиса станет гораздо понятнее. Авторы приводят знаменитую, очень глубокую аналогию выдающегося интеллектуального историка Мейера Говарда Абрамса. Он описывал фундаментальный переход в европейском мышлении на рубеже XVIII и XIX веков, ну, это эпоха романтизма.
Так, и в чем суть перехода?
Это был переход от пассивной метафоры разума к генеративной метафоре.
Звучит сложновато.
Я поясню. Пассивная метафора – это разум как зеркало, которое просто беспристрастно отражает уже существующую внешнюю реальность.
Ага, вижу яблоко, отражаю яблоко.
Точно. А генеративная метафора – это разум как лампа, которая проецирует свой собственный внутренний свет на мир, создавая какие-то новые смыслы и формы. Так вот, уникальность современного интернета заключается в том, что он функционирует одновременно и как зеркало, и как лампа.
Немного запутанно. Получается, алгоритмы отражают человеческие социальные привычки словно зеркало, но при этом проецируют совершенно новые искусственные формы реальности, словно лампа.
Именно.
Можно ли тогда сказать, что этот ослепительный свет цифровой лампы создает колоссальный кризис именно потому, что в нем полностью стирается граница между подлинными творческими инновациями и откровенными бредовыми фантазиями?
Абсолютно верно. Пользователь думает, что смотрит в объективное зеркало мира, а на самом деле он смотрит на проекцию лампы, свет которой сильно искажен алгоритмами, настроенными исключительно на удержание внимания.
Это очень плавно подводит повествование к главе второй. Она называется «Знание по необходимости контингентно и нормативно». Само название звучит как какой-то вызов академической философии.
Да, звучит тяжеловесно.
Как только обычный человек слышит слово «знание», в его голове сразу всплывает образ чего-то высеченного в граните. Кажется, что знание бывает только абсолютным, непогрешимым, этаким всеобъемлющим знанием с позиции всеведущего Бога.
И именно этот философский миф авторы последовательно разрушают. Знание фундаментально неоднородно. Существует колоссальная, качественная разница между практическим знанием и пропозициональным знанием.
Давай расшифруем для слушателей.
Да, конечно. Практическое знание – это то, что британский философ Гилберт Райл называл термином «knowledge how» – знание того, как что-то делать. Это такое интуитивное умение ездить на велосипеде, печь сложное суфле или наносить точный удар в теннисе.
Ну да, теории тут не обойдешься.
Верно. Человек может прочитать сотни детальных инструкций по аэродинамике и физике велосипеда, но это совершенно не гарантирует, что он сможет проехать хотя бы 1 метр, не упав. А есть пропозициональное знание, knowledge that, утвердительное знание того, что некий факт объективно имеет место быть в мире.
Но слушай, если сделать логический шаг дальше и признать, что абсолютного знания не существует, то возникает очень опасная ловушка. Любой скептик в интернете тут же радостно воскликнет: «Ага, значит, все в этом мире вообще относительно. Значит, любой научный факт – это просто чье-то личное мнение, и моя вера в плоскую Землю абсолютно равноценна астрофизике».
О, это классический аргумент.
Как авторы спасают концепцию знания от скатывания в этот чистый разрушительный релятивизм?
Это блестящее замечание, и авторы уделяют огромное внимание тому, чтобы опровергнуть этот опасный вывод. Отсутствие абсолютной, божественной и вечной точности вовсе не означает, что любое утверждение является просто равноценным мнением. Знание нормативно и обладает совершенно разными, измеримыми степенями уверенности.
Так.
В книге приводится потрясающий и очень показательный пример с Американским физическим обществом. В 2007 году эта уважаемая организация выпустила официальное заявление, в котором назвала доказательства глобального потепления английским словом incontrovertible, то есть абсолютно неоспоримыми.
И что произошло потом?
А спустя некоторое время под огромным давлением научного сообщества они скорректировали эту позицию и убрали это слово. Почему? Вовсе не потому, что они перестали верить в глобальное потепление, а потому, что в настоящей строгой науке ничто никогда не является абсолютно догматически неоспоримым. Наука вообще не занимается открытием абсолютных истин, которые были бы верны во всех возможных вселенных до скончания времен.
Да, наука – это процесс.
Именно. Научный метод дает лишь лучшие из доступных объяснений, которые поддаются проверке фальсификации и постоянной корректировки здесь и сейчас.
Чтобы приземлить эту довольно сложную концепцию, можно привести очень простой повседневный пример. Представим себе знание о том, что местная начальная школа находится, ну, где-то там на востоке района. Является ли это знанием?
Безусловно.
Истинно ли оно? Да, здание школы действительно стоит на востоке. Но это знание контингентно. Оно зависит от контекста и не обладает абсолютной до миллиметра точностью GPS-координат. И тем не менее, этой степени уверенности вполне достаточно, чтобы благополучно отвести ребенка на уроки. Знание всегда жестко привязано к конкретной задаче и социальному контексту.
Точно. И это глубокое понимание роли контекста просто идеально подводит к главе 3, которая называется «Практики переописания» парадиастола. Авторы утверждают, что вся человеческая социальная жизнь – это непрерывное, порой невероятно жесткое состязание за то, как именно общество будет описывать одни и те же ситуации, поступки и людей.
Слово «парадиастола» звучит как какой-то медицинский диагноз, если честно.
Согласна.
Что вообще скрывается за этим древним термином?
Это классический термин, который был подробно описан еще древнеримским оратором Квинтилианом. Парадиастола – это мощнейший риторический прием манипулятивного переописания реальности.
То есть подмена понятий.
Суть в том, что берется некое объективное действие, и вообще не меняя самих исходных фактов, оратор радикально меняет моральную, этическую или социальную оценку этого действия. Например, историки описывают, как в суровых революционных условиях древнегреческого мира откровенную позорную трусость на поле боя могли очень изящно и возвышенно называть благоразумной осторожностью.
О, как удобно.
Да, а неистую, кровожадную жестокость по отношению к врагам спокойно оправдывали, называя ее твердостью характера или необходимой справедливостью.
Да это же происходит вокруг постоянно, далеко ходить не надо, каждый сталкивался с этим в современных новостях и корпоративной культуре. Это та самая классическая ситуация, когда огромная корпорация безжалостно увольняет тысячи сотрудников, оставляя их без средств к существованию, но в официальном пресс-релизе называет это красивым таким стерильным словосочетанием «оптимизация бизнес-процессов» или там «реструктуризация талантов».
Да-да, любимые корпоративные термины.
Факты остаются неизменными. Люди потеряли работу. Но переописание полностью меняет эмоциональное восприятие события в глазах инвесторов. Или другой пример из интернета, когда человек занимается откровенной травлей в комментариях, он часто называет себя, ну, борцом за правду или защитником свободы слова.
И намерений говорящего. Любое, даже самое нейтральное, на первый взгляд, описание всегда скрывает за собой тени других, альтернативных, возможных описаний.
Угу.
Бурбон и Муреми подчеркивают, что понимание любой социальной ситуации – это вообще не вопрос поиска какой-то абстрактной математической правоты. Это всегда сложнейший вопрос человеческого суждения, убедительности аргументации и того, какие именно моральные нормы в данный конкретный момент времени доминируют в обществе.
Это потрясающе раскрывает то, как мы конструируем реальность через язык. После такого философского фундамента начинается часть вторая «Информация и дезинформация». Глава четвертая называется максимально просто и одновременно невероятно амбициозно «Что такое информация?». Казалось бы, общество живет в информационную эпоху, это самое базовое, обыденное понятие из всех возможных. Любой школьник скажет, что знает, что это такое.
Но не тут-то было.
Да.
Авторы ссылаются на авторитетнейший академический журнал Journal of Logic, Language and Information, где еще в 2003 году ведущие редакторы прямо без обиняков признались, единого общепринятого научного определения информации, которое покрывало бы все способы использования этого слова в разных дисциплинах, просто не существует в природе.
Вау, даже у них нет определения.
Да. Информация – это невероятно расплывчатый, многогранный концепт, и чтобы хоть как-то навести порядок в этом терминологическом хаосе, авторы подробно разбирают 4 совершенно разных способа того, как информация может манифестироваться, то есть проявляться для человеческого разума.
Эти 4 категории требуют очень внимательного разбора, потому что они буквально переворачивают привычное мышление. – Первая категория манифестации обозначена словом «любовь».
Угу.
Звучит очень романтично, но что это вообще значит в контексте теории информации?
Ну смотри, это что-то абсолютно реальное. Каждый подтвердит, что чувство существует, оно влияет на судьбы людей, но его концептуализация фундаментально нестабильна. Любовь постоянно оспаривается, ее невозможно измерить линейкой, взвесить или запрограммировать.
Так, понятно. А вторая категория названа «вторник». И вот здесь нужно остановиться подробнее. Как день недели может быть категорией информации?
Вторник представляет собой тип информации, которая является полностью конвенциональной, то есть основанной на социальном договоре.
Договоре между людьми?
Да. Никакого вторника не существует в дремучем лесу или в открытом космосе. Планеты понятия не имеют, что сегодня вторник. Он существует исключительно потому, что у человечества есть интерсубъективная структура, это наш сложный придуманный людьми календарь и общая система отсчета времени. Если все люди на Земле внезапно забудут про календарь, вторник мгновенно перестанет существовать как информационный факт.
Очень круто. Третья категория – это температура. И это уже совершенно другой уровень реальности, верно?
Да. Здесь все иначе.
Это фактическая, объективная, причинно-следственная мера. Ртуть в термометре расширяется от тепла, независимо от того, верит ли человек в термодинамику или нет. Эта информация жестко привязана к физическим законам Вселенной, а не к социальным договорам.
Именно так.
И, наконец, четвертая, пожалуй, самая интригующая и философская категория – «мать природа». Буквально физически ее не существует. Никакой седовласой женщины по имени мать природа, которая управляет лесами, нет.
Было бы забавно, конечно.
Да, но это крайне полезная, емкая когнитивная метафора. С ее помощью человеческий мозг способен описывать сложнейшие взаимосвязанные закономерности окружающего мира. Возникает закономерный вопрос, а что происходит, когда в интернете эти категории начинают путать? Что если кто-то берет социальный конструкт вроде вторника и начинает относиться к нему так, словно это непреложный физический закон вроде температуры?
Это просто точнейшее попадание в суть проблемы. Именно из этого смешения категорий и рождается львиная доля хаоса и дезинформации в цифровой среде.
То есть люди путают теплое с мягким?
Да... Когда общество начинает воспринимать оспариваемые социальные концепты как незыблемые физические факты, возникает мощная почва для радикализации и бесконечных конфликтов. Удивительно, насколько растяжимо и многолико понятие «информация». Оно может быть зыбким, как любовь, сугубо договорным, как вторник, строго физическим, как температура, и чисто метафоричным, как мать природа. И этот разбор блестяще показывает, как жизненно важно всегда опираться на конкретные феномены из реальной жизни, четко понимая их природу, а не витать в пустых теоретических облаках.
И это логично подводит наше обсуждение к главе 5 теории информации Шеннона «Математическая теория коммуникации». Когда заходит серьезный разговор об информации, ну, просто невозможно не упомянуть таких интеллектуальных титанов 20 века, как Клод Шеннон, Уоррен Уивер и Норберт Винер.
Это абсолютные классики.
Да. Но возникает вопрос, при чем здесь строгая математика, если только что обсуждались любовь, метафоры и социальные договоры? Разве математика не должна была раз и навсегда решить проблему передачи фактов?
Это, пожалуй, важнейший концептуальный момент всей книги. Авторы делают критически важное разграничение, которое необходимо усвоить каждому пользователю интернета.
Какое же?
Теория Шеннона – это, безусловно, гениальная математическая теория, но вся суть в том, что она описывает исключительно синтаксис передачи данных. Она измеряет емкость канала связи, решает проблемы шума, вычисляет, сколько бит можно передать по медному кабелю без потерь.
Так, синтаксис.
Но она вообще абсолютно никак не учитывает семантику, то есть смысл самого передаваемого сообщения. Для великолепных математических формул Шеннона нет абсолютно никакой разницы, передается ли по сети великий, полный глубокого смысла сонет Шекспира или случайный, абсолютно бессмысленный набор букв. Главное для системы – точная, безошибочная физическая передача сигнала из точки А в точку Б.
Но здесь хочется немного заступиться за точные науки.
Давай.
Ведь именно на базе математики Шеннона инженеры построили весь современный интернет. Сервера, оптоволокно, протоколы передачи данных – все это работает практически безупречно. Если эта теория полностью игнорирует смысл, как она смогла стать незыблемым фундаментом всей информационной эпохи? Разве это справедливо по отношению к математике винить ее в распространении лжи?
Обвинять математику, конечно, бессмысленно. Проблема кроется в подмене понятий, которую совершило общество. Люди взяли строгий математический термин, который касается только проводов, маршрутизаторов и серверов, и попытались натянуть его на сложнейшее человеческое общение, где самое главное – это смысл, нюансы и намерения.
Понятно. Путаница уровней.
Философ Джей Майкл Данн очень четко формулирует эту мысль: необходимо строго, бескомпромиссно различать то, что передается физически в виде сигналов, и то, что из этого в итоге выводится и понимается человеческим разумом адресата.
Угу.
В книге приводится великолепный пример от антрополога Терренса Дикона. Представим ситуацию: человек машет рукой в порыве сильного разочарования. Сама плоть руки, кости, мышцы и кинетика физического движения в пространстве не содержит в себе никакого смысла жеста. Смысл рождается исключительно в сознании того, кто этот жест интерпретирует. Известный философ Дэвид Чалмерс резюмирует эту центральную неоднозначность современного мира. С одной стороны, информация – это глубокое царство фактов, семантики и смыслов, а в совершенно другом – это просто бездушное царство битов, нулей и единиц, структура и синтаксис.
Получается, что современные алгоритмы социальных сетей работают исключительно по законам синтаксиса.
Именно.
Алгоритму вообще все равно, является ли вирусный пост глубоким научным открытием или какой-то опасной ложью. Он просто видит, что этот набор битов генерирует много кликов и ускоряет его передачу. Путать эти два царства, царство смыслов и царство битов, значит абсолютно не понимать истинную природу современного интернета. И это непонимание ведет прямо к главе 6, данные, счет и письмо.
О, это очень острая глава.
Здесь Бурбон и Мурими ставят очень провокационный вопрос. Должна ли информация обязательно быть правдивой, чтобы вообще иметь право называться информацией?
Это поднимает фундаментальный логический вопрос. Подавляющее большинство обывателей интуитивно, но даже не задумываясь, ответит: конечно, информация должна быть правдивой. Иначе это не информация, а мусор. Но с точки зрения формальной логики этот интуитивный ответ в корне неверен.
Почему?
Главный аргумент авторов выстраивается следующим образом. Ложное утверждение – это все равно утверждение. Ложная научная теория, в которую верили веками, но которую потом блестяще опровергли, логически все равно остается теорией. Соответственно, ложная информация, та самая дезинформация – это структурно и логически все та же самая информация. Разница между ними заключается не в их внутренней логической архитектуре, а исключительно в их эпистемологическом статусе.
Стоит немного притормозить и расшифровать термин «эпистемологический» для тех, кто давно не открывал учебники по философии. Это ведь просто умное слово для обозначения того, как человек оценивает связь какого-то утверждения с реальностью.
Да-да, именно так.
То есть насколько обоснованно человек считает что-то правдой.
Совершенно верно. Это вопрос суждения о реальности, а не вопрос самой структуры данных. Ложная информация структурно неотличима от истинной. Тогда возникает закономерный исторический вопрос, почему же общество так упорно, прямо до дрожи, держится за мысль, что слово «информация» является неразлучным синонимом слова «правда».
Действительно, откуда это взялось?
Корни этого глубокого заблуждения уходят в самую глубину истории человеческой цивилизации. С момента появления первых материальных записей, будь то примитивные насечки на костях животных, первые глиняные таблички для счета зерна и особенно с появлением полноценной письменности, данные начали казаться людям чем-то совершенно самостоятельным.
Как бы отделенным от Создателя.
Точно, чем-то, что существует магическим образом, независимо от человека-создателя, записанное на папирусе или пергаменте, слово приобрело тяжелый вес физического объекта. Люди постепенно стали воспринимать информацию как какую-то отдельную, осязаемую субстанцию, некую невидимую жидкость, которую можно переливать из сосуда в сосуд. И это восприятие информации как вещи в себе, Это глубочайшее философское заблуждение.
И это историческое наблюдение служит идеальным прочным мостиком к главе 7, название которой звучит как «Тема для жаркой дискуссии, является ли информация субъективной или объективной, или ни той, ни другой». Снова на сцену возвращается тот самый ключевой вопрос, как много из того, что общество привыкло считать твердой информацией, на самом деле скрыто лишь в интерпретирующем сознании смотрящего.
Чтобы дать исчерпывающий ответ на этот сложный вопрос, авторы обращаются к этимологии и истории самого слова. Лингвист Джеффри Нанберг подробно описывает, как историческая ассоциация слова «информация» с механическим печатным прессом, с физическими документами, толстыми энциклопедиями и ежедневными газетами заставила поколение людей воспринимать ее как полностью самодостаточную вещь.
Ага, напечатано, значит, существует.
Да. Общество привыкло отрывать информацию от ее изначального источника и, что самое страшное, от индивидуального живого человеческого сознания, которое ее изначально породило.
Тут отличная аналогия напрашивается сама собой. Люди привыкли думать об интернете как о гигантском бесконечном складе строительных материалов. Кажется, что информация там просто мирно лежит, словно аккуратные штабели кирпичей на деревянных поддонах. Бери нужный кирпич-факт и строй свою картину мира. Но парадокс в том, что кирпичи материальны, они имеют вес и форму, а информация абсолютно нематериальна.
Безупречная аналогия.
Спасибо.
Авторы, опираясь на фундаментальные работы философа Фреда Дрецки, подытоживают эту критическую мысль: информация вообще не способна существовать отдельно от человека. Она принципиально не существует в холодном, пустом космическом вакууме. Она неразрывно, намертво связана с человеческой познавательной деятельностью, с уникальными способностями нашего разума интерпретировать знаки, с нашим сознанием.
Без нас это просто шум.
Да, без активного интерпретатора эти воображаемые кирпичи на серверах дата-центров – это просто хаотичные магнитные колебания на жестких дисках, абсолютно бессмысленный фоновый шум Вселенной.
Итак, после этого долгого концептуального пути наступает время для кульминации этой части исследования. Глава 8 торжественно и провокационно озаглавлена «Является ли дезинформация разновидностью информации? Или должна ли информация быть истинной?» Именно в этой главе разворачивается финал интеллектуального спора о природе того, что называют дезинформацией. Бурбон и Мурими непреклонно настаивают любые академические и бытовые попытки определить информацию как нечто, что по умолчанию обязано быть истинным, потерпели сокрушительный, окончательный крах.
И чтобы доказать этот неочевидный тезис максимально наглядно, авторы приводят абсолютно великолепный, невероятно запоминающийся бытовой пример. Это знаменитый пример со слизью улитки.
Да, это мой любимый момент.
Представим себе ухоженный утренний сад. Кто-то выходит на крыльцо и видит длинный, характерный, блестящий след слизи на каменной дорожке. Эта слизь, безусловно, может информировать наблюдателя о том, что ночью здесь проползла крупная улитка, направляясь к клумбе с салатом.
Логично.
Но если вдуматься глубже, сама по себе эта липкая слизь не является некой осознанной пропозицией. Улитка не имеет ни малейшего намерения что-либо сказать миру. Она не пишет мемуары и не оставляет посланий. Слизь – это исключительно побочный физический эффект, следствие биологического механизма движения моллюска. И чтобы эта бессмысленная слизь внезапно превратилась для наблюдателя в полезную информацию, должно обязательно совпасть два строгих условия.
Какие?
Во-первых, наблюдатель должен, в принципе, обладать предварительными знаниями о существовании улиток и особенностях их физиологии. А во-вторых, он должен обладать навыком визуально распознавать этот конкретный блестящий след именно как слизь улитки, а не как, скажем, случайно разлитый детьми синтетический клей или след от утренней росы.
Да, эта логическая цепочка безупречно работает, когда все происходит в естественной природной среде. А теперь стоит представить сценарий, который полностью ломает эту доверительную систему. Представим, что есть некий эксцентричный сосед или друг, ну, назовем его Чак, который решил очень зло и изобретательно подшутить. Этот Чак заранее набрал настоящую или синтетическую улиточную слизь в пластиковую бутылку с тонким дозатором. И глубокой ночью он тайком прокрался в чужой сад и старательно нарисовал на дорожках совершенно фальшивые, замысловатые, но очень реалистичные следы.
коварный план?
Утром ничего не подозревающий хозяин сада выходит, видит знакомый блестящий след, автоматически применяет свои накопленные биологические знания и делает абсолютно уверенный логический вывод. Ого, какая гигантская улитка орудовала здесь ночью! Надо срочно спасать салат! В этот момент человек абсолютно на 100% уверен, что получил достоверную информацию из окружающей среды. Но по факту он стал беспомощной жертвой искусной деинформации.
И именно в этом блестящем мысленном эксперименте кроется глубочайший философский смысл всей проблемы. Физическое следствие, оставленный след или эффект, сам по себе это еще далеко не информация.
Ага.
Только сложное человеческое понимание, только активное суждение разума трактует этот немой физический эффект как нечто информативное и значимое. И это человеческое суждение, как уже было подробно доказано в предыдущих главах при обсуждении контингентности знания, может быть контингентно ложным. Наблюдатель сделал абсолютно логичный, правильный вывод, честно опираясь на свой богатый жизненный опыт распознавания следов, но он все равно фатально ошибся, просто потому, что в уравнение вмешался злой шутник Чак с бутылкой, а не настоящая улитка.
Это потрясающе.
Из этого парадокса следует один железный, непреложный вывод, который авторы просят усвоить. Информация всегда по своей внутренней природе неразрывно связана с постоянным, неизбежным риском дезинформации. Их физически невозможно разделить, как невозможно отделить свет от тени. Потому что процесс получения любой информации – это всегда активный процесс интерпретации знаков. А процесс интерпретации всегда в любую секунду может оказаться ошибочным, в силу неполноты знаний или же стать объектом чьей-то преднамеренной, изощренной манипуляции.
Знаешь, если взять эту потрясающую аналогию со слизью улитки и шутником Чаками, перенести ее на современные цифровые реалии, в которых каждый из нас проводит часы каждый день, все мгновенно встает на свои пугающие места. Каждый оставленный лайк под постом, каждый быстрый репост, каждый длинный эмоциональный гневный комментарий, каждое вирусное видео, которое мелькает в бесконечной ленте социальных сетей, все это лишь та самая цифровая слизь улитки.
Именно так.
Пользователи постоянно смотрят на эти оставленные кем-то цифровые следы и ежеминутно делают далеко идущие выводы о том, что происходит в огромном мире, как реагируют на события общества, о чем люди массово думают, чего они боятся и что они чувствуют. Люди искренне воспринимают эти цифровые следы как надежные железные факты социальной реальности. Но при этом в суете скроллинга совершенно забывается тот критический факт, что в современной высокотехнологичной цифровой среде вероятность того, что эти следы оставила реальная живая человеческая улитка, стремительно и неуклонно падает с каждым днем.
Да, к сожалению.
Вместо этого в саду социальных сетей круглосуточно орудует гигантский, неутомимый алгоритмический или политический Чак, вооруженный не бутылочкой клея, а армиями ботов, фермами троллей и нейросетями, которые генерируют миллионы фальшивых реакций и сфабрикованных нарративов в секунду. И эта непоколебимая человеческая уверенность в том, что в интернете поглощается кристально чистая информация, а не формируется глубоко ошибочное разрушительное суждение на основе чьей-то масштабированной манипуляции.
Действительно, и именно в этом невидимом, но огромном зазоре между оставленным цифровым следом и безоговорочным человеческим доверием таится самая страшная уязвимость современной эпохи. Человеческие суждения оказываются невероятно хрупкими и беззащитными в мире, где цифровые следы стало так пугающе легко подделывать и мгновенно масштабировать на миллионы экранов, превращая всю фундаментальную повседневную эпистемологию в одну грандиозную управляемую иллюзию. Глава 9. Истина редко бывает мотивом, сложность человеческих мотивов. В рамках нашего глубокого анализа мы ставим перед собой фундаментальную задачу, детально разобрать механизмы того, как именно общество вообще потребляет и передает знания.
Да, это ключевой вопрос.
И вот знаете, если задуматься о том, как люди оценивают поступающую к ним информацию, на ум приходит весьма такая красноречивая аналогия с покупкой автомобиля.
Интересное сравнение. Разверните мысль.
Ну вот смотрите, представим себе ситуацию. Центры по контролю и профилактике заболеваний или, ну, любые другие крупные официальные институты пытаются продать обществу абсолютно, скажем так, надежный двигатель. Под этим двигателем мы понимаем голые, многократно проверенные научные факты.
Угу.
То есть официальные лица выкладывают на стол подробнейшие чертежи, графики эффективности, таблицы с сухими, абсолютно объективными цифрами. И ожидают логичной реакции.
Именно. Но людям массово, вот просто раз за разом, категорически отказываются приобретать этот автомобиль. Возникает парадокс. Ведь они отказываются не потому, что, ну, внезапно усомнились в законах физики, биологии или какой-нибудь термодинамики.
Конечно, нет.
Они просто уходят из автосалона, потому что им, ну, категорически не нравится цвет кузова. То есть тот самый идеологический, социальный и политический контекст, в который эти сухие научные факты завернуты. И здесь возникает закономерный, но, если честно, весьма пугающий вопрос.
Какой же?
Означает ли это аналогия, что любой традиционный факт-чекинг, любые вот эти попытки опровергать ложь с помощью еще большего количества таблиц и графиков, изначально обречены на сокрушительный провал, если они упрямо игнорируют глубинную человеческую психологию?
Вы знаете, это не просто какой-то вероятный сценарий. Это эмпирически доказанная реальность, и она лежит в самом центре масштабного исследования, проведенного командой социолога Клэр Уордл.
Mm-hmm.
Чтобы выйти за рамки голых теоретических рассуждений, ее исследовательская группа предприняла просто колоссальную попытку изучить этот информационный феномен на практике.
И какие объемы они взяли?
Они проанализировали астрономический массив данных 20 миллионов постов в различных социальных сетях.
Ого, 20 миллионов. Это потрясающе.
Да. Предметом их детального изучения стало обсуждение вакцин от ковида в конце 2020 года. И здесь критически важно сделать ремарку. Наш текущий анализ рассматривает исключительно социологический срез этих данных. Мы изучаем саму механику того, как люди делятся информацией, сохраняя при этом абсолютный нейтралитет.
Да, мы ни в коем случае не оцениваем медицинские или политические нарративы.
Совершенно верно. Исследователи искали не доказательства о правоте той или иной стороны конфликта, они искали базовые паттерны смыслообразования в обществе. И вот ключевое открытие оказалось совершенно поразительным для многих сторонников чистого научного просвещения.
Что же они нашли?
Самый доминирующий нарратив во всех этих 20 миллионах обсуждений касался вовсе не безопасности вакцин. Люди крайне редко обсуждали их медицинскую эффективность, какой-то клеточный состав или сухую статистику побочных эффектов.
А что же было главным?
Главным лейтмотивом, который затмил вообще все остальное, стала тема свободы и независимости. Пользователи выражали свои самые глубинные идеологические страхи. Введут ли паспорта вакцинации, как новые правила повлияют на их базовые гражданские права, не станет ли это вообще инструментом тотального контроля?
Получается классическая картина разговора слепого с глухим. Пока официальное агентство здравоохранения бомбардировали общество медицинской статистикой и, ну, эпидемиологическими отчетами, пытаясь говорить исключительно на строгом языке биологии...
Да, именно так.
Само общество просто кричало в ответ на языке политической философии и личных свобод. Но, слушайте, разве институты не могли просто, ну, адаптировать свой словарь?
Проблема тут гораздо глубже, чем просто выбор неудачного словаря. Анализ Уордл наглядно демонстрирует системный провал всей коммуникационной стратегии официальных ведомств. Они были вооружены исключительно инструментами для обсуждения физической безопасности.
И абсолютно игнорировали реальные страхи людей.
Да, экзистенциальные страхи. И из этого наблюдения авторы книги выводят два фундаментальных аргумента, объясняющих истинные мотивы обмена информацией. Первый аргумент – психологическо-идеологический. Его суть в том, что объективная истинность информации не является ни необходимой, ни даже достаточной причиной для того, чтобы человек решил ею поделиться с окружающими.
Ничего себе!
Все зависит исключительно от того, насколько конкретная информация совпадает с его личными убеждениями, социальными целями и острой потребностью в принадлежности к группе. Истина всегда, подчеркиваю всегда, отходит на второй план перед идеологией.
А второй аргумент?
Второй аргумент эпистемологический. Он бьет в самые основы нашего восприятия реальности, напоминая о том, что знания человечества всегда контингентны и нормативны.
Слушайте, термин «контингентность» звучит как нечто из такого продвинутого курса философии науки. Если мы хотим разобраться в механиках дезинформации, нам необходимо спустить этот концепт с академических небес на землю.
Безусловно.
Как именно эта контингентность работает на практике? Ну, в голове обывателя, который просто листает новостную ленту.
Если объяснять механику этого явления максимально прозрачно, то контингентность означает, что ни одно наше знание не существует в стерильном вакууме. Оно всегда критически зависит от контекста и от того самого опыта, через который мы воспринимаем реальность.
Можете привести пример?
Конечно. Представим банальное утверждение. На улице очень холодно.
Угу.
Для жителя полярного круга и для жителя экваториальной зоны этот, ну, казалось бы, простой факт будет означать совершенно разные физические показатели, потому что их знания опираются на абсолютно разные климатические нормы и жизненный опыт.
Да, логично.
Нет никакого универсального, полностью оторванного от контекста знания, ну, подобного взгляду какого-то всезнающего божества. Знание формируется через сложную, очень многослойную призму наших предвзятостей, ожиданий, культурного и исторического бэкграунда.
То есть оно устанавливает норму?
Да. Именно поэтому оно нормативно, оно устанавливает норму для конкретной социальной группы. И когда человек нажимает кнопку «поделиться» под какой-нибудь новостью, он транслирует миру не атомарный факт объективной реальности.
А что же?
Он транслирует свое личное, строго нормативное отношение к этой реальности.
Часть третья. Сплетни и слухи. Глава десятая. Критика современных моделей распространения информации. Если мы принимаем тот факт, что объективная истина не является главным драйвером для человеческого внимания, возникает следующий, ну, не менее сложный вопрос. В массовом сознании, да и в строгой научной среде, безраздельно доминировала метафора вируса. Считалось, что дезинформация – это такая своеобразная информационная инфекция.
Да, классическая эпидемиологическая модель.
И логика тогда подсказывала, если это вирус, то лечить его нужно масштабными вливаниями хорошей информации. Точно так же, как биологическую болезнь лечат правильным антибиотиком или вакциной. Но давайте подвергнем эту вирусную метафору сомнению.
Давайте.
Подождите, если фейки действительно охватывают целые популяции за считанные часы, подобные эпидемии, почему авторы призывают нас отказаться от этой эпидемиологической модели? Разве ложь не распространяется как патоген?
Это очень правильный вопрос.
Возможно, если это не вирус, то это больше похоже на модный тренд. Ну, знаете, люди надевают на себя определенные слухи, как такую экстравагантную одежду, просто чтобы продемонстрировать свою принадлежность к конкретной стае.
Ваш скептицизм в отношении вирусной метафоры абсолютно оправдан. И он подводит нас к фундаментальному сдвигу в понимании всей проблемы. Видите ли, эпидемиологическая модель предполагает, что информация распространяется подобно патогену, который заражает пассивных, совершенно безвольных носителей.
Как будто мы просто сосуды?
Именно. Но люди – это не чашки Петри для выращивания информационных бактерий. Эта модель полностью игнорирует человеческую субъектность. И чтобы понять механику процесса, нам нужно обратиться к развернутому исследованию Сурушу Васуги, его коллег из Массачусетского технологического института.
Это то исследование 2018 года?
Да, совершенно верно. Они проанализировали гигантский объем данных из Твиттера за период с 2006 по 2017 год.
11 лет данных. Впечатляет.
Они отследили 126 тысяч каскадов распространения новостей, в которых участвовали 3 миллиона человек.
И к чему они пришли?
Результаты неопровержимо доказали. Ложная информация проникает в социальные графы гораздо глубже, распространяется в 6 раз быстрее и охватывает значительно более широкие аудитории, чем информация правдивая и проверенная.
В 6 раз быстрее. Но, и это ключевой момент, причина кроется вовсе не в некой мистической вирусности самой лжи.
Нет, не в ней.
То есть фейковая новость не обладает каким-то магическим алгоритмическим преимуществом, которое взламывает наш мозг помимо нашей воли.
Совершенно верно. Ложь распространяется быстрее и шире исключительно потому, что она идеально вписывается в социальные динамики и отвечает нашим глубинным психологическим потребностям.
Поразительно.
Исследование Васуги показало, что ложные новости чаще содержат элемент новизны, они более эмоциональны, они провоцируют сильное удивление, праведный гнев или даже первобытный страх. Люди выступают не пассивными жертвами инфекции, а сверхактивными участниками обмена.
То есть они делают это сознательно?
Да, они сознательно используют ложь как инструмент социальной связи. И здесь крайне полезна концепция слухов, детально разработанная правоведом Кассом Санспейном. Он утверждает, что слухи выживают в информационном пространстве только потому, что они подтверждают уже существующие, глубоко укоренившиеся предубеждения определенных социальных групп.
Угу.
В этой экосистеме критически важную роль играют так называемые привратники, ну или гейткиперы.
А кто это такие?
Это узловые, очень влиятельные фигуры в социальных сетях, которые постоянно фильтруют гигантский поток данных. Они пропускают дальше к своей аудитории только те слухи, которые удовлетворяют идеологическим или эмоциональным запросам их конкретного племени.
То есть они не занимаются проверкой фактов?
Абсолютно нет. Гейткиперы не проводят фактчекинг. Они проводят тест на соответствие групповой идентичности. И если слух помогает сплотить группу против общего врага, он будет опубликован немедленно, даже если его абсурдность совершенно очевидна.
Глава 11 и глава 12. Дискурсивная грамматика традиционных сплетень. Слушайте, если информация распространяется в обществе не как слепой бессознательный вирус, а как целенаправленная сплетня, нам совершенно необходимо разобрать механику самой сплетни на базовые детали.
Безусловно.
И вот здесь на сцену выходит эволюционная биология. Существует очень известная теория британского антрополога Робина Данбара, которая гласит, что сплетни – это далеко не просто какая-то пустая, бессмысленная болтовня у кулера в офисе.
Да, это нечто гораздо более древнее.
Это прямое закономерное эволюционное продолжение социального груминга приматов. То есть, когда обезьяны часами перебирают друг другу шерсть, они ведь делают это не только ради гигиены и поиска паразитов.
Отнюдь не только ради этого.
Физическое прикосновение стимулирует у них выброс эндорфинов, они выстраивают сложные социальные иерархии, заключают политические союзы внутри стаи, укрепляют взаимное доверие.
Но человечество росло, наши социальные группы стали слишком большими, превысив так называемое число Данбара в 150 особей.
Да, физически не хватит времени. Верно. Перебирать шерсть каждому соплеменнику стало просто физически невозможно. И на смену физическим рукам пришел наш язык. Сплетня, по сути своей, стала нашим вербальным грумингом.
Эта антропологическая параллель просто блестяще объясняет ту двойственную природу сплетен, которую каждый из нас может наблюдать в повседневной жизни.
В чем заключается эта двойственность?
С одной стороны, сплетни часто бывают жестокими, мелкими, они способны мгновенно разрушить репутацию объекта обсуждения. С другой стороны, они выполняют важнейшую, ну, несущую социальную функцию. Они буквально формируют саму ткань общественного мнения.
Угу.
Более того, если мы посмотрим на историю человечества, сплетни веками оставались одним из очень немногих доступных инструментов, которые позволяли угнетенным людям, лишенным реальной политической или экономической власти, подрывать авторитет сильных мира сего.
Это правда. Но чтобы понять, как именно сплетня достигает своих целей, нужно препарировать ее механизм.
Верно. Авторы книги называют его замаскированным подтекстом и значением. Сплетня – это невероятно тонкий инструмент. Она крайне редко работает через прямые лобовые утверждения. Она всегда оперирует намеками, многозначительными недомолвками, созданием очень густой атмосферы подозрений.
И вот здесь авторы приводят пример, который заставляет по-настоящему вздрогнуть.
Какой же?
Они обращаются к шекспировскому Яго, и знаете, анализ его поведения просто переворачивает сознание. Тактика этого гениального злодея XVI века пугающе идеально описывает то, как сегодня формируются самые громкие и самые кликабельные заголовки в интернете.
Это великолепный пример.
Давайте остановимся на этом подробнее. Яго ставит перед собой цель уничтожить жизнь Отелло. Но он ведь не приходит к нему в шатер и не заявляет прямо: «Твоя жена Дездемона изменяет тебе с лейтенантом Кассио».
Нет, конечно, это было бы слишком рискованно.
Прямая ложь потребовала бы железобетонных доказательств. Ее можно было бы легко опровергнуть на первой же очной ставке. Вместо этого Яго использует ювелирно выверенные псевдосплетни.
Он действует тоньше.
Намного тоньше. Он просто тяжело вздыхает в нужный момент. Он бросает вскользь фразы вроде «Мне крайне не нравится, как этот человек крадется прочь, едва завидев вас».
Угу.
Он создает эту безумную ситуацию с потерянным платком. Он сеет крошечные зерна сомнения, мастерски заставляя воспаленный разум самого Отелло дорисовать самую страшную, самую разрушительную картину измены. Возникает вопрос, как именно вот это отсутствие прямой ответственности за сказанные слова развязывает людям руки в таком формате социального взаимодействия?
Вы затронули самую суть механизма сплетни, который определяется авторами как форма безответственной речи. Яга гениален именно в том, что он искусно создает информационный вакуум.
Вакуум, который заполняется страхами.
Абсолютно точно. Психика жертвы неизбежно заполняет его собственными страхами и подозрениями. Поскольку Яга не делает никаких прямых проверяемых утверждений об измене, его технически просто невозможно уличить в клевете. На любой прямой вопрос он может ответить: «О, я лишь поделился своими скромными наблюдениями» или «Я просто выразил дружеское опасение».
Да, удобно устроился.
В структуре традиционной сплетни изначальный источник всегда намеренно размыт. Люди постоянно используют конструкции вроде «злые языки говорят, что» или «я случайно слышал от одного знающего человека».
Эта лингвистическая уловка полностью снимает с говорящего бремя предоставления доказательств.
Да. И развивая эту мысль, авторы книги предлагают рассматривать сплетню как форму коллективной фантазии.
Коллективной фантазии? Звучит почти поэтично.
Они проводят очень глубокую параллель. Сплетни в ткани общества работают по тем же самым механизмам, что и сновидения в психике отдельного человека, если мы рассматриваем их через призму психоанализа.
То есть они не отражают реальность?
Именно. Сновидения никогда не отражают объективную физическую реальность. Они являются сложным символическим выражением наших скрытых комплексов, подавленных желаний, вытесненных дневных тревог.
Угу.
Точно так же циркулирующие в обществе слухи рассказывают нам не объективную правду о том человеке, которого активно обсуждают. Они рассказывают нам самую глубокую правду о тех людях, которые эту сплетню жадно распространяют.
Обнажая их коллективные страхи?
Да, обнажая их социальные травмы и глубочайшее чувство уязвимости.
Часть 4. Онлайн-интерфейсы, глава 13. Распространение онлайн-информации как сплетни и мир сновидений. Теперь давайте возьмем всю эту тысячелетнюю механику традиционных сплетен, вот этот первобытный вербальный груминг, о котором говорил Данбар, и перенесем его на совершенно иную платформу.
На высокоскоростную технологическую основу интернета?
Да, на основу современного интернета и социальных сетей. И вот в этой новой реальности возникает удивительный парадокс кнопки «лайк». Складывается очень стойкое ощущение, что алгоритмы гигантских платформ просто научились с невероятной эффективностью монетизировать наши древние инстинкты социального одобрения.
Безусловно, это так.
Но, слушайте, если в деревне сплетник рисковал, банально получить по лицу за откровенную клевету, то в сети все совершенно иначе. Делает ли этот стерильный технологический интерфейс нас еще более безответственными, чем человечество было на протяжении всей своей истории до появления интернета?
Абсолютно. Технологическое посредование не просто меняет форму общения, оно многократно, просто в геометрической прогрессии усиливает эффект безответственности.
Тепличная среда для слухов.
Да, социальные сети оказались идеальной средой для экспоненциального размножения экономики сплетен. Как вы очень справедливо заметили, в реальной физической жизни, распуская грязный слух о соседе, человек берет на себя риск столкнуться с жестким остракизмом сообщества, если ложь вскроется.
Угу.
В цифровой сети физическая дистанция, помноженная на иллюзию анонимности, размывают эту персональную ответственность практически до абсолютного нуля. И вот кнопка «лайк» здесь играет центральную смыслообразующую роль.
Расскажите об этом подробнее.
Ее глубокий социологический анализ открывает глаза на механику нашего ежедневного поведения. Важно понимать, поставить лайк – это ни в коем случае не акт подтверждения объективной правдивости какого-либо факта.
То есть мы не голосуем за истину?
Нет, никто из пользователей не проводит строгий журналистский факт-чекинг перед тем, как нажать на сердечко под постом. Лайк – это самая ходовая валюта социального капитала.
Это микроинвестиция.
Да, это микроинвестиция в отношения с автором конкретного поста или мощный сигнал лояльности к той социальной группе, к которой этот пост апеллирует. Это тот самый виртуальный эквивалент поглаживания соплеменника по шерсти ради укрепления связей.
И, видимо, именно поэтому любые масштабные дискуссии в сети так стремительно деградируют. Ведь алгоритмы математически запрограммированы вознаграждать именно эмоциональные всплески, а не какую-то холодную логику. Есть ли исследования, которые подтверждают, что это неизбежный процесс?
Да, этот процесс эмпирически подтверждается огромными массивами данных. В частности, глубокое исследование социолога Зоула демонстрирует весьма пугающую закономерность развития так называемых эхокамер.
И в чем она заключается?
Закономерность такова. Чем дольше длится любая онлайн-дискуссия внутри закрытой группы, тем глубже и неотвратимее она скатывается в крайний негатив, в открытую враждебность и радикальную поляризацию мнений. Механизм конформизма внутри групп требует от участников все более громких, все более радикальных заявлений для подтверждения своей непоколебимой лояльности племени.
Это многое объясняет.
Ярчайшим, просто хрестоматийным примером того, как эта безответственная сетевая сплетня способна породить настоящий массовый психоз, является феноменом киберхондрии, который охватил мир во время недавней пандемии.
Вы имеете в виду историю с вышками связи?
Да. Речь идет о моменте, когда в сети возникла и мгновенно стала популярной, ничем не обоснованной, но абсолютно абсурдной с точки зрения базовой физики, теория о связи между радиовышками формата 5G и распространением биологического вируса COVID-19.
Это было безумие.
Это беспрецедентная эскалация страхов искусственно подпитывалась провокационной, визуально цепляющей, максимально эмоционально заряженной информацией, и она безжалостно вытесняла из информационного поля любые рациональные доводы ученых.
Почему сухая рациональность так легко проиграла?
По одной простой причине. Сухая рациональность не дает людям того липкого социального клея, того пьяняющего ощущения элитарной причастности к некоему тайному знанию, которое с огромным избытком предоставляет коллективная конспирологическая паника.
Глава 14. Грамматика онлайн-самосплетен. И вот здесь социальная динамика становится еще более закрученной, приобретая отчетливые черты антиутопии.
О, да.
Механизмы сплетен, которые, ну, испокон веков были направлены вовне, на других людей, на соседей, коллег, правителей, они внезапно, благодаря технологиям, обращаются внутрь, на самих пользователей.
Это феноменальный сдвиг.
Возникает феномен культуры инфлюенсеров и беспрецедентного, совершенно массового нарциссизма. Границы между глубоко частным и публичным пространствами стираются окончательно. Слушайте, это звучит как вершина драматической иронии.
Почему вы так считаете?
Ну, если раньше человечество упоенно сплетничало о соседях, тайком подглядывая за ними через щель в заборе, то теперь люди тратят огромные усилия, чтобы создать искусственные, до блеска отполированные образы самих себя.
И сами выставляют их на показ.
Именно. Они добровольно выставляют эти образы на всеобщее обозрение, буквально умоляя, провоцируя аудиторию сплетничать о них. Это напоминает бесконечный, замкнутый сам на себя цикл по производству иллюзий.
Авторы описывают это как феномен так называемых самосплетен. И, поверьте, это действительно один из самых тревожных сдвигов в современной культуре.
В чем его главная опасность?
Человек берет мощные инструменты создания слухов, которые раньше применялись исключительно для разрушения репутации врагов, и совершенно добровольно применяет их к собственной идентичности. Процесс конструирования ложной личности обычно начинается с малого.
С фильтров в Инстаграме.
Да, невинное редактирование фотографии, наложение цифровых фильтров, которые сглаживают кожу и скрывают физические недостатки. Но затем, под тяжелейшим давлением необходимости постоянно поддерживать этот образ, процесс перерастает в реальную пластическую хирургию.
То есть виртуальность меняет реальность.
Возникает парадоксальная ситуация, когда живое физическое тело человека скальпелем хирурга буквально подгоняется под стандарты его цифрового отредактированного аватара. Человек в самом прямом смысле слова превращает самого себя в ходячую фейковую новость.
Звучит жутковато.
Он непрерывно транслирует в мир образ, который заведомо не является истинным, исключительно ради генерации лайков и получения социального капитала. И аудитория, конечно же, с огромной готовностью включается в эту жестокую игру.
Возникает некая зависимость.
Возникает сложная, крайне токсичная социальная динамика, замешанная на смеси вуеризма и нитшанского срестимента, то есть глубоко затаенные обиды. С одной стороны, публика испытывает непреодолимую жажду подглядывать за идеальной, безупречной, но совершенно недостижимой жизнью инфлюенсеров.
А с другой?
С другой стороны, эта же самая публика испытывает жгучее, почти садистское желание разрушить этот сияющий идеал. Подписчики с радостью и нескрываемым злорадством критикуют своих кумиров за малейшие оплошности.
Например?
Маниакально выискивая неудачный ракурс, целлюлит или следы неаккуратного фотошопа на снимках из очередного элитного отпуска.
То есть та самая базовая черта любой классической сплетни, безопасная критика отсутствующего человека, строго за его спиной в социальных сетях, достигает своего логического абсолюта.
Совершенно верно.
Человек в этой системе координат одновременно и присутствует перед нами в виде яркого цифрового аватара и при этом полностью отсутствует как реальная уязвимая многогранная личность.
Это очень точное наблюдение. И именно эта цифровая дистанция позволяет аудитории быть максимально жестокой в своих суждениях, совершенно не испытывая при этом естественной человеческой эмпатии. Комментаторы подсознательно понимают, что они атакуют не живого человека из плоти и крови, которому может быть больно.
Они атакуют пиксели.
Да, они атакуют лишь его пиксельную проекцию, его тщательно сконструированную самосплетню.
Глава 15. Информационная экосистема и сплетничающий искусственный интеллект. В этой главе авторы берутся за разрушение еще одной крайне популярной метафоры, и мы становимся свидетелями появления нового, невероятно могущественного участника этой экономики сплетней.
Речь идет о генеративном искусственном интеллекте.
Да. Сегодня ведь на каждой технологической конференции повсеместно используется термин «информационная экосистема». Спикеры постоянно говорят о проблеме информационного загрязнения, но давайте будем критичны.
Давайте.
Разве разработчики нейросетей не правы, когда пытаются, сгладить углы и называют фактологические ошибки искусственного интеллекта таким мягким медицинским термином, как галлюцинации? Или, следуя строгой логике нашей сегодняшней дискуссии, было бы научно правильнее называть вещи своими именами и признать, что ИИ просто сплетничает?
Это блестящая постановка вопроса.
Ведь если вдуматься, он круглосуточно поглощает гигантские массивы слухов со всех форумов интернета и затем хладнокровно выдает их пользователю за уверенную, непреложную правду.
Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с категоричного разрушения самой метафоры информационной экосистемы. Считать информацию простым физическим ресурсом, подобным пресной воде в природе, это глубоко ошибочная и даже философски опасная концепция.
Почему?
Воду можно просто выпить, чтобы быстро утолить жажду, и наш биологический организм усвоит ее автоматически на клеточном уровне. Со знанием так не работает. Знание нельзя просто механически потребить.
Оно требует усилий.
Оно всегда требует сложного когнитивного осмысления, интерпретации, порой болезненной интеграции в уже существующую человека систему убеждений. Само понятие информационного загрязнения наивно подразумевает, что где-то в идеальном мире существует кристально чистая, 100% объективная информация,
которую кто-то злонамеренно испачкал фейками.
Да. Но мы уже подробно выяснили на примере концепции контингентности, что вся без исключения информация изначально нормативна и зависит от контекста. И вот в эту сложнейшую, пропитанную человеческими эмоциями среду триумфально врывается генеративный искусственный интеллект, гигантские большие языковые модели.
И как именно они обучаются?
Они поглощают петабайты абсолютно непроверенных данных из открытого интернета. Художественные тексты, гневные комментарии в соцсетях, предвзятые блоги, конспирологические форумы.
То есть слухи?
По своей сути, их архитектура обучается на концентрированных, нефильтрованных человеческих сплетнях, детально усваивая все наши когнитивные искажения.
Тут важно пояснить техническую сторону для полного понимания слушателей. Когда пользователь задает нейросети сложный вопрос, искусственный интеллект ведь не обращается к какой-то секретной библиотеке объективной истины.
Техническое уточнение, которое вообще все объясняет. И именно поэтому Джанел Шейн, известная исследовательница в области оптики и искусственного интеллекта, особо подчеркивает эту революционную мысль и не просто генерирует связанный текст.
А что он делает?
В силу своей внутренней архитектуры он в самом буквальном механическом смысле функционирует как идеальный неутомимый сплетник. У большой языковой модели нет никакого сознательного понимания объективной реальности за пределами текста, у нее нет внутреннего механизма гарантии истинности произносимых фактов.
И нет ответственности.
Абсолютно. Что самое социально опасное, нейросеть не несет абсолютно никакой моральной, репутационной или юридической ответственности за сгенерированные ею слова. ИИ оперирует исключительно социальными паттернами языка, он просто вычисляет вероятность того, как слова обычно стоят рядом с друг с другом в текстах, когда-либо написанных живыми людьми.
Значит, термин «галлюцинации» — это уловка.
Использование корпоративного термина «галлюцинации» действительно является серьезным лукавством. Оно уводит нас в сторону медицины и психиатрии, мягко намекая на временный сбой здорового организма, в то время как повседневное поведение ИИ — это чистой воды системная генерация безответственных слухов.
Которые еще и подаются с невероятно убедительной интонацией эксперта.
Именно так.
Часть пятая. Заключение. Глава 16. Динамо-машина и интернет. Мы вплотную подходим к финальному философскому итогу всего этого детального исследования.
Это самая важная часть.
Если все популярные методы защиты, будь то государственная цензура, сложные алгоритмические фильтрации социальных платформ и даже традиционный очень скрупулезный журналистский факт-чекинг объективно бессильны против потоков дезинформации, и бессильны они потому, что корень этой проблемы кроется вовсе не в технической нехватке достоверных фактов, а в самой нашей эволюционной социальной природе, в нашем непреодолимом желании быть частью защищенной группы. Значит ли это, что мы в тупике?
Это сложный вопрос.
Возможно ли, что единственный реальный способ выжить в этом глобальном королевстве сплетен – это не пытаться уничтожить слухи, а начать осознанно выбирать, каким именно сообществом мы добровольно позволяем формировать наше представление о реальности?
Это, пожалуй, самый важный, очень отрезвляющий вывод, к которому неизбежно подводит нас честное понимание природы интернета и человеческой психики. Эта заключительная глава не случайно начинается с упоминания исторического письма знаменитого английского поэта-романтика Сэмюэла Кольриджа.
О чем он писал?
В своем письме он мечтал о невозможном – уничтожить фундаментальную антитезу между словами и вещами. Он мечтал о мире, где слова перестали бы быть просто символами и сами стали бы осязаемыми живыми вещами.
Красивая метафора.
В эпоху современного интернета эта красивая романтическая мечта XIX века обернулась пугающей технологической иллюзией. Общество начало воспринимать эфемерные цифровые данные и слова как реальные физические объекты, которые можно складировать, очищать или добывать как полезные ископаемые.
И к чему это привело?
В связи с этим авторы книги подвергают очень жесткой критике идею известного философа Дэвида Чалмерса. Чалмерс выдвинул теорию о том, что информация двулика, что она обладает одновременно и физическим, и феноменологическими аспектами.
Авторы с этим не согласны.
Авторы категорически не согласны. Информация – это не какая-то мистическая, самостоятельная субстанция, блуждающая во Вселенной отдельно от человеческого сознания.
Слушайте, это разрушает главную иллюзию регуляторов. Получается, нельзя просто поставить некий гигантский алгоритмический фильтр на трубу, из которой льется мировой поток информации, потому что сама информация начинает существовать как таковая только в тот самый момент ее субъективного осмысления конкретным человеком.
Вы уловили саму суть.
Без человека-интерпретатора данных нет знания, есть лишь сухие электрические импульсы на серверах.
Именно к этому выводу сводится вся проблематика. Социальные динамики, потребность в груминге, первобытный страх изгнания и стаи – вот настоящий, вечный и единственный двигатель информации.
Значит, сплетни отражают состояние общества.
Да, сплетни, тревожные слухи, политические фейки – все это в первую очередь отражает текущее психологическое состояние самого общества, его глубокие расколы, его классовые тревоги и страхи перед будущим, а вовсе не описывает реальные объективные свойства того предмета, о котором идет речь.
И истина отступает.
Объективная истина в этой системе человеческих координат всегда при любых технологиях будет играть строго второстепенную роль. Здесь авторы книги делают важнейший шаг и приводят великолепную, очень глубокую мысль выдающегося экономиста Фридриха Хайека.
Что он говорил?
В зорном всезнании. Она базируется на честном, смиренном признании неизбежного невежества всех, без исключения людей, относительно огромного множества сложных факторов, от которых каждую секунду зависит наше благополучие.
То есть мы должны признать свою ограниченность?
Да. Как бы стремительно ни развивались технологии, мы физически ограничены и никогда не сможем знать абсолютно все. Человечество всегда будет вынуждено принимать решения и действовать в условиях тотальной неопределенности.
И это потрясающим образом подводит нас к финальной, весьма провокационной мысли, которая остается звучать в голове после осознания всего услышанного материала.
Давайте ее озвучим.
Если мы, наконец, честно признаем, что знание всегда контингентно, что интернет — это вовсе не библиотека идеальных фактов, а грандиозная безостановочная машина по генерации сплетен, работающая на неисчерпаемом топливе нашего первобытного социального инстинкта, то любые наивные попытки прямого законодательного регулирования истины оказываются бесполезными.
Не просто бесполезными. Любые авторитарные попытки ввести тотальную цензуру ради мифического блага общества становятся глубоко разрушительными.
Они создают иллюзию.
Да, они лишь создают крайне опасную иллюзию существования чистой информационной экосистемы, которой в реальности просто не существует и существовать не может.
Возможно, истинная ответственность за наше восприятие мира лежит вовсе не на безликих модераторах платформ, не на сложных алгоритмических фильтрах и уж точно не на создателях искусственного интеллекта.
На ком же?
Эта ответственность целиком и полностью лежит на нашей собственной ежедневной способности к организованному скептицизму. Нам нужно учиться жить и ориентироваться в этой мутной воде слухов, задавая себе один единственный, безжалостно честный вопрос каждый раз, когда мы заносим палец над кнопкой «Поделиться».
И звучит он так.
Я прямо сейчас делаю это, потому что данный факт является проверенной объективной истиной, или все же потому, что мне просто отчаянно до дрожи хочется доказать свою принадлежность к правильной стае? Способность ответить себе на этот вопрос – это, пожалуй, и есть наш единственный надежный компас в этом бесконечном, алгоритмически усиленном королевстве сплетен.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг. Без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.